ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Итак, 10-я песня, 4-я Бхагаватам, 2-я глава. Молитва полубогов Господу Кришне, пребывающему в лоне матери. Текст 28. Твам эка эвася сата прасутис, твам санитанам, твам ануграхашча, твам майя самвритта четасат твам, пашьянтинана, на випашчитое. Твам, ты, о Господь, эко, единственный, но который при этом есть суть всего. Эва, поистине, асья, сата, этого космического проявления, который сейчас можно видеть. Прасути, изначальный источник. Твам, твоя милость. Санидханам, хранилище всей такой энергии, когда все уничтожается. Твам, твоя милость. Ануграхача, и поддержание. Тватмаяя, твоей иллюзорной внешней энергии. Самврита Четаса, те, чей разум окутан этой иллюзорной энергией. Твам, тебя, Пашьянти, наблюдают. Нана, многообразно. На, не, Випашчита, эрудированные ученые или преданные. Е, которые, перевод текста, действенная причина материального мира, который, будучи изначальным древом, проявляется в многообразных формах суть ты. О Господь, ты же поддерживаешь этот мир, и ты тот, в кого все входит после его уничтожения. Те, кто окутан твоей внешней энергией, не способны узреть тебя за этим проявлением. Но знающие, преданные, видят мир по-другому. Это молитва полубогов. Взгляд полубогов. У каждого живого существа есть свои взаимоотношения с Богом. Всегда. Неважно, насколько они осознанно, это другая тема. Но отношение с Богом также означает отношение с его энергией. Все это есть вместе взятое. Одна единица, один Бог. Но мудрецы описывают, что есть разные уровни отношений, конечно же, и понимание Бога. Атеизм – это тоже отношение с Богом. Это тоже отношение с Богом. Но не позитивное. Отрицающее. Живые существа низшего порядка эволюции, они имеют все отношения с пищей. Каждый зависит от пищи. И каждый является пищей для кого-то. Это одновременно закон справедливости и несправедливости. Одновременно в одном. Живот живаси, живы нам. Я хочу есть, я должен кого-то съесть. Я должен жить. Это мое право. Брать пищу, принимать пищу. С другой стороны, я не хочу быть чьей-то пищей. Но каждый является для кого-то пищей, тело. Сложно оценить, что за закон природы такой. Это отношение с Богом. Вот это отношение с Богом. На низшем материальном уровне. Живой, живась, живы нам. То есть мы должны быть готовы принимать пищу, и давать пищу кому-то. И животные, насекомые это делают чисто физически. Отсюда это страшное явление – поедание друг друга. В человеческом обществе запрещается поедать человека и животных, цивилизованным людям. Что же они тогда будут есть? И что будут, какую пищу будут давать? Духовную пищу. Это как бы преимущество человеческой жизни. Тоже есть обмен пищи, но уже без насилия. Немыслимая вещь. В материальном мире невозможно избежать насилия, и все же в духовной практике это возможно. Когда все предлагается Богу, все очищается таким образом. Нет насилия в этом случае. Ну, так же, как смерть приходит, в принципе, это тоже насильственная энергия, но никто не обвиняет ее, это закон природы. И так же все когда-то разрушается и снова восстанавливается, и здесь нет обвинений. Закон высший такой. Воля Бога. То есть это чисто считается. Это неприступно. Рождение и смерть, они, конечно, неприятны для нас, но они не являются преступными. Преступным явлением в этом мире. Законом являются. Законом, который все принимают. Хотят или не хотят. Закон. И вот это слово «закон», когда мы используем, «дхарма», представляет Бога. Вы не можете осуждать закон. Смерть, конечно же, нежелательна, но мы не можем осуждать этот закон. Такой закон. То есть мы приговорены, вот каждое живое существо, к смерти. И за этим есть какой-то закон, который мы не знаем, почему. И вот у человека есть право понять, что это за закон. Есть и другие законы, которые близки моему сердцу именно. Не против меня. Смерть против моей души. Но есть и другие законы. Да, есть другие законы. Они описываются в священных книгах для человеческого общества. Итак, люди не должны поедать друг друга, поедать запретную пищу. Есть такое выражение, запретная пища, понятие для человека. Не должны эксплуатировать друг друга. Все священные писания настраивают человека на добродетель, на доброту. Ко всем живым существам, ко всем формам жизни. Вот, вот это путь развития наш. Туда мы должны идти. Дальше. По этому пути. То есть преданные видят мир по-другому. Не так, что раз животные поедают друг друга, то и мы тоже должны видеть мир именно таким, человеческий мир. Нет, человеческий мир уже мы видим по-другому. Мир полубогов тоже по-другому. И здесь вот полубоги, они раскрывают свое видение, как они понимают Бога. А обычно они понимают его в рамках творения Вселенной. Но им трудно понять его за пределами Вселенной, полубогам. Но в области Вселенной они эксперты, действительно, это полубоги. В совершенстве могут знать, как устроен этот мир, от Господа Брамы, Шива, другие, они тоже участвуют в поддержании этого мира от имени Господа Вишну, они его слуги, полубоги. Они разбираются в этих тонкостях устройства Вселенной, устройства природы разных живых существ, гандхарв, якши, пишачи, не знаю, полубоги, ситхи, чараны, люди, ванары и даже виды людей, им известна природа людей больше, чем нам, во многом, на много порядков. И полубоги ожидают от человека сотрудничества, принятия их как бы авторитета тоже. То есть уважать законы природы, не эксплуатировать природу, это отражается болезненно на их сознании. Так же, как если я захожу в ваш дом, ну, как гость, я, в принципе, вас-то уважаю, но вашу мебель не уважаю, ваши чистые полы не уважаю, плюю тут, понимаете, делаю, что хочу. И это же я не вам причиняю проблемы, не так ли? Итак, кому причиняем проблемы, если мы портим окружающий мир? Причем очень серьезно уже испортили. Достаточно серьезно, чтобы уже полубоги даже чистую воду дать не могут. Природа не справляется с этим. Это не удовлетворение природы. Это эксплуатация природы. Нужно понимать это, как здесь говорится, по-другому. Не как этот человек видит, а нужно видеть выше, выше, с более высокой точки зрения. Не нужно думать, что мы одни во Вселенной, хозяева и все тут. используем, испортим эту планету, полетим на другую планету, портить другую планету, на Марс уже запланировали. Уже даже дата назначена, когда на Марсе будут яблони цвести. 13-ю песню сочинили еще в юности, пели, и все были счастливы, что наконец мы покинем эту Землю, где вот столько войн, столько бед, и на Марсе там посадим яблони и будем жить счастливо. Но почему счастливо не жить на Земле, а почему на Марсе нужно? Итак, мир земной, он очень запутанный. Нам нужна помощь. Вот в Священном Писании, как видят более высокие существа, этот мир. Потому что человек одновременно представляет три гуны природы. Очень сложное существо. Самое сложное существо – это человек. Просто либо в невежестве, либо в знании. Счастливы. Либо невежды, глупцы, либо мудрецы. Но те, которые посередине, они не очень счастливы. Даже не понимают, в чем причина несчастья. Но если еще в трех гунах природы люди разные – есть и мудрецы, и глупцы, и люди сомневающиеся, все вместе живут в одной семье. Это что-то сложное для сообщества становится. Как я слышал, в Индии некоторые браманы так описывают мир в трех словах. В Америке люди плохие, в Индии хорошие, в России плохие и хорошие. Ну, вот так они в очень простой форме говорят, вот так мир устроен. Там на Западе люди все материалистичные, они плохие, конкуренция, они больше ничего не знают. Ради денег они могут что угодно сделать с другими. В Индии этого не происходит. Они более сострадательные, они более набожные, они лучшие, они хорошие, в принципе. Что поклоняются Богу все. А в России кто-то поклоняется, а кто-то не поклоняется. Кто-то сомневается, кто-то уверен. И вот это вот все вместе взятое мировое сообщество очень сложную картину представляет. Для человека. Почему? Потому что он в трех гунах природы находится одновременно. Они чередуются одновременно, иногда святой, иногда сострадательный, иногда жестокий, иногда добрый, иногда злой, иногда невежественный, иногда знающий. Одновременно можно видеть все проявления в человеке различные. В этом сложность. И когда мы изучаем шастры, мы пытаемся мыслить шастрами. Вот по-другому, как написано. Мыслить по-другому, значит опираться на священные книги, пытаться мыслить, как там отдается это знание, на основании этого знания. Это, видимо, трудно. Это трудно. Поэтому мы еще повторяем имена Бога, смотрите, не только читаем шастры. И на более глубоком уровне мы знания приобретаем из вибрации святого имени, оттуда, изнутри. Вот что важно. Писание можно забыть. Можно ответить на все вопросы, когда мы учимся на бхакти-шастрах. Почему нет? Мы запомним на какое-то время ответы, уловим логику философскую и ответим. И у нас будут хорошие ответы. Хорошо учатся преданные. Но это знание почерпнуто из размышлений над написанным при помощи внешней памяти. В глубине другая память. Память аханкары. Она вымещает постепенно эту память, любую память. Поэтому еще вибрации, из которой проникает глубже аханкары. Святое имя выше этого, выше гун природы. И вот оттуда, из этой вибрации, мы уже можем на самом деле получить те знания, которые описаны здесь. Это, естественно, всплывает само по себе в уме человека, который внимательно, чисто воспевает святые имена. Это называется приобретенное знание. Вот тут уже человек видит мир по-другому. Но полубоги, они не находятся на таком полностью трансцендентном уровне. Они приобрели уже гуну благости. Это серьезный уровень. Знаете, уровень могущества, уровень знания очень великий, высокий. Вот что они говорят здесь. Это платформа гуны благости. Это еще не трансцендентная платформа, но они ее осознают каким-то образом. Осознают в связи с их деятельностью и их творением, полубогов. Не прямо в связи с Богом. Прямо в связи с Богом они все понимают. Они даже не понимают, как это вот Ешода связывает Кришну. Они не понимают это. Они видят это, не понимают. Всякий раз, когда это лила происходит, они не понимают, как это возможно, почему. Верховный Господь, разве можно его связать веревкой? Ведь он же одновременно и вся Вселенная, и все Вселенные. Он же необъятен. Почему? Кто может связать? И она связывает его. Они удивляются, они поражаются этому всему. Надо же. Ешода, мы не понимаем тогда, кто такая Ешода. Ладно, мы Бога не понимаем, понятно, но мы даже Ешоду не понимаем, иногда Махараджа не понимает. Мы их коров не понимаем даже. моих деревьев не понимаем в духовном мире. Что же там происходит? Что же там их тоже нужно увидеть по-другому как-то мир, еще более высоко. Ну, а они участвуют в играх Кришны в материальной вселенной внутри. Считается, что материальный мир создают, поддерживают и уничтожают различные полубоги, начиная с Господа Брамы, Господа Шивы или даже Вишну. Однако на самом деле это не так. На самом деле все суть Верховная Личность Бога, проявляющаяся в разнообразных энергиях. Создается мир не по прихоти полубогов. Вообще, то, что мы делаем по прихоти, без импульса вдохновения, не принесет нам пользы никому. Без вдохновения. Ценность во вдохновении. Вот это вдохновение, иногда люди не знают, где взять вдохновение. Вот в чем вопрос-то главный. Наверное, мы бы могли много хорошего сделать, если было бы вдохновение. Это талант. Вдохновение – это талант, способность. Счастье от одной мысли, что я сейчас это буду делать. Уже глубокое счастье от одной – это вдохновение. У вас видение, вы видите, что я могу сделать. И вы так счастливы просто от одной мысли. Это вдохновение, это поддержка откуда исходит? Откуда эта поддержка? Откуда это? Но когда мы действуем по прихоти, этого вдохновения нет. Есть возбуждение чувств. Сейчас я познакомлюсь с этой красивой женщиной. И возбуждение чувств – это не вдохновение. Это другое несколько. Вы ничего полезного не сделаете, когда действуете на платформе чувств. Только удовлетворите собственные чувства, и все. Это все. Больше ничего не будет. И дети родятся тоже такие же, которые будут думать об удовлетворении чувств. Ничего полезного они не сделают тоже. Ни вы, как отец и мать, ни ваши дети, ни ваши внуки таким путем. Людей много, у нас 7 миллиардов, и ничего полезного, столько вреда приносят друг другу. Почему? Потому что мы общаемся по собственной прихоти чувств. Не из вдохновения настоящего. Чтобы испытать вдохновение, общаясь с человеком, нужно божественное присутствие. Кришна признался, наконец, в Двараке царицам, что любит он гопи по-настоящему. А на вас я женился, я сейчас расскажу, как. Просто Рукмини написала письмо мне, а то Рукмини говорит при всех царицах. Рукмини написала мне письмо, что вот Шишупала, спаси меня, мою жизнь. Я решительно настроена, я покончу с собой, если Шишупала мне возьмет жены. Если ты мне откажешь сейчас, не спасешь мою жизнь, я только тебя приму, больше никого. Но если ты откажешь, я буду сотни жизней совершать аскезы, истязать свое тело аскезами, пока все-таки я не увижу тебя. Такое письмо. Он говорит, я был вынужден спасти ее. Я стал ответственным за ее жизнь. Но когда я увидел ее, Рукмини, когда увидел тебя, почему я все-таки женился на тебе? Я, конечно, спас тебя, Шишупал, но почему женился на тебе, когда я увидел тебя? Твоя красота напомнила мне о гопи Вриндаване. Вот почему я женился на тебе. Это Кришна говорит. Это вдохновение. Это было божественное вдохновение. Что же оно напоминает, этот мир? Если оно напоминает духовный мир, мы будем вдохновлены. Если мы друг другу напоминаем о духовном мире, своим видом, культурой, словами, поведением, мы будем вдохновлены. Да, потому что вдохновение исходит свыше. Но если мы хотим себя показать, свою красоту, мы же тоже обладаем красотой, почему мы не можем? Себя, это называется прихоть, это не вдохновение, это кама. И результат будет другой совсем. Кама, она обманывает, трансформируется. Она обманывает. Это так же, как огонь притягивает, такой яркий, такой все, и можно погреться тут у огня, у очага семейного, но он прогорает, и что остается? Пепел. В итоге. Вот такие примеры даются. На самом деле все суть Верховная Личность, проявляющаяся в разнообразных энергиях. Экам эвадви тиям брама. Никакого второго, в кавычках, не существует. Экам. Эд эва двития. Двития, значит, два, дви, второй. Экам. Эва двития брама. Только один браман существует. Один. Истинно образованным людям випашчит являются образованными, являются те, кто научился постигать и видеть Верховную Личность Бога в любых жизненных обстоятельствах. Если все это один Бог, значит, при всех обстоятельствах Бог присутствует. Даже те обстоятельства, которые мне не подходят. Но не подходят мне обстоятельства, понимаете, работа не нравится, начальство не нравится. В семье проблемы, но не подходит мне для моей счастливой жизни вот то, что я имею, понимаете. И машина не та, что я хотел, и денег неподходящая сумма. Это тоже Кришна чему-то учит нас. Это очень важно, очень ценно получить урок от нашей жизни. Не условия жизни, а урок получить от жизни, ответ получить. О себе узнать больше таким путем. Это ценнее при любых приобретениях. Приманджана чарита бхакти вилачане на сантах садаева хридаеши в бакаянте брама самхита 5.38. Знающий преданный даже в бедах видит присутствие Верховного Господа. Ну, через знание это может, через шастры тоже можно видеть. У нас обычно, такое есть упрощенное представление нам плохо. И мы говорим, карма, да, карма. Всегда слово карма говорим. Но отношение наше не меняется, плохая карма. Вот и все, что мы знаем пока. Как обычно материалисты, мы знаем, что есть плохая карма или хорошая карма. Они больше ничего не знают. Все равно плохо и хорошо у них остается. Двойственность остается. Они про карму знают, а про Кришну не знают. Они говорят, как избавиться от плохой кармы? Они понимают, что от кармы, от плохой и хорошей избавляются одновременно. Вот в чем дело. Нет, от хорошей не хочу избавляться от кармы. Но это одно и то же. Это одно и то же. То есть это одно и то же. Просто в двух, как монета с двумя сторонами. Карма есть карма. Все хорошее становится плохим, все плохое трансформируется в хорошее. В нашей деятельности так и происходит. Это одна монета с двумя сторонами. Они говорят, нет, а можно одну сторону монеты? Это два измерения кармы. Но это все карма. Карма означает принцип материального существования. И то, и другое материальная жизнь. Чего нужно опасаться. И хорошей кармы тоже. Нужно опасаться, не привязываясь к плодам своей деятельности. К хорошим, к плохим мы не привязаны, хорошо. К хорошим тоже не нужно привязываться. Значит, с этой точки зрения плохая сторона кармы полезнее для меня, потому что я не привязываюсь к ней. Вот, я становлюсь свободным от нее. У меня развивается отречение от этого всего. Мир становится хуже, хуже, жизнь хуже. Я не хочу такую жизнь. О, ты прогрессируешь. Ты как Рупал сказал. Один ученик принял саньясу, не сказал жене об этом. Но так было все во времена Прабхупады, так было. Жена узнала, прибежала к Прабхупаде, вся потрясена Прабхупада. Я жить не хочу, я мир не могу на нее смотреть, материальный, ужасный. Прабхупада говорит, ты прогрессируешь. Так случилось, знаешь. Он не сказал жене, пошел, принял саньясу. Материалисты, они жене не говорят, идут за бутылкой водки, а преданные идут за саньясой, тоже жене не говорят. Не выясняется потом. Знающие преданные видят присутствие Верховного Господа даже в бедах. Когда у преданного случается беда, он видит, что это Господь явился к нему в форме беды, чтобы избавить, очистить преданного от скверны материального мира. Вот предназначение, как бы счастье, несчастье тут описывается. Счастье нам нужно, мы должны быть счастливы. Просто нужно знать, как это быть счастливым человеком. Не нужно думать, что нужно устранять несчастье, так стать счастливым. Ни в коем случае, это серьезная ошибка. Это и есть причина несчастья. Мы хотим устранить причину нашего несчастья в ком-то или в чем-то, в ситуации или в какой-то личности. И это усугубляет наше положение, ухудшает наше положение. Счастье прежде всего нужно в удовлетворенности тем, что человек имеет. Это первый шаг. То есть нужно вдохновиться не тем, что я хочу в будущем иметь, а тем, что имею сейчас. Для Кришны, если использовать то, что я имею, уже будет вдохновение. Как говорится, Шридхар имел, ну сколько там, несколько пайсов за свои бананы и чашки банановые листы. Пополам делил эту сумму, на которую он прожить, конечно, не мог, а еще половину на поклонение Ганги. И был счастлив. Все. Потому что поклонился Ганге. В этом было его счастье. Он был достаточно разумный, на самом деле, чтобы зарабатывать деньги, но он был счастлив по-другому. Деньги не приносили счастья. Когда Кришна уехал в Матхуру, он уже знал, что он скоро не вернется, хотя сказал, что я скоро вернусь. Он обманул их. Он знал, что придется жениться, и уже вряд ли у него будут постоянные отношения с Гопи. И вообще с Яшодой надо Махараджи другими, со всеми жителями брали. Он убил Камсу и собрал много подарков. Целые обозы. И золото, и серебро, и там чего так и не было. И послал Вриндаван. Когда Ананда Махарадж и все увидели эти подарки, они так расстроились. Они 3 дня ничего не ели и не спали после этого. Кришна откупается от нас, значит, он не приедет никогда. Они вообще не обратили внимания, это не подумали. Кришна нас обманывает. 3 дня они могли не есть, не спать, не думать ни о чем. Они решили не есть до смерти, все. А обозы золота перед ними были. Мы должны умереть, если Кришна. Кришна нас обманывает. Он нас отблагодарил за все. Теперь нас точно не вернется. Через 3 дня Ананда Махарадж, видя, как страдают другие преданные, решил спасать всех. Нет, нет, он сказал, мы ошиблись. Это проявление его любви к нам, просто он приедет. Просто проявление любви все. Он не откупается, нет, он не такой. Вы уже знаете, он не может быть таким. Он точно приедет. Потом давайте оденем все эти украшения на себя, а то он приедет и расстроится, что мы не носим их, а? Они все украсили, стали радостно смеяться. А вдруг Кришна приедет и видит, что мы скорбим, не украшены, подарки не принимаем. Он же расстроится. И вообще не было дела до этих золота, до этих денег вообще. Но это гопи, о которых даже не знают полубоги. Это не умещается в их сознание. Как можно так видеть мир вообще? А царица Кунти вообще говорит, посылай беды побольше. Но это описывается в шастрах. Мы пытаемся тоже так мысли, пытаются наши попытки применить это знание нашей жизни через наши стоны, через наши жалобы. Мы все-таки как-то карабкаемся идем вперед с нашей верой какой неустойчивой такой. Благодаря киртану мы еще как-то держимся и прасаду. А представьте, не было бы киртана и прасада. А мы вообще дошли бы до таких высот с вами, обсуждали бы такие темы вообще. Мы даже представления бы не имели об этом. А? Настолько люди обусловлены сегодня, что не Бога понимают только как прибыль. Крепкое здоровье, за упокой душу, там, Бог вот это все даст. А обеда не хотите? Не, упаси Господь. Это вот общепринятое понимание, представление.
Тате нукампам сусамикшамана.
Преданный считает обрушившуюся на него беду великой милостью Господа, понимая, что благодаря ей он очищается от скверны. Да, если это в сознании Кришны, болезни, вот какие-то несчастья, которые мы испытываем, трудности, они очень помогут нам. Если мы в сознании Кришны. Если мы не в сознании Кришны, они подавят нас, унизят. Они могут даже сделать нас очень злыми к жизни. Почему несчастны? Почему начинаешь завидовать кто-то? Вот тут имеет все, у меня ничего нет, почему жизнь такая несправедливая, и начинается вот демоническая, демонизация сознания, где возникает агрессия, протест против жизни. Даже Пушкин писал об этом. Есть такой стих, из 3-4 стиши, его сейчас разбирают христиане. Что это какие-то враждебные силы приговорили меня к смерти в этом мире. Почему я должен умирать, Пушкин говорит. Это же какая-то враждебная сила. Это злая судьба. Есенин тоже не мог смириться со смертью, он сильно опускался в скорбь, они не понимали, люди того времени не понимали, трансцендентное знание не имели. И даже они все были верующие, в принципе, там было много храмов, церквей, там Евангелие, все читали Священное Писание, но не понимали трансцендентного времени. Было трудно понять все-таки, если Бог есть, то почему смерть? Почему должен переживать такие тяготы вообще? И мир был склонен к атеизму. Пушкин, Лермонтов, вот эти великие, даже Толстой, они зародили скептицизм научный. Тоже они сыграли в этом роль, чтобы уже потом научный атеизм появился. Не скептицизм, а атеизм уже научный появился. Что люди не могли понять эти противоречия, связать их с Богом. И здесь нужна не протест против них, а милость необходима. Они искали, не могли найти. Эти люди были искренни во многом, и талантливы, но они не могли найти. Их не было таких заслуг. Они не занимались преданным служением, поэтому даже были очень умные и перспективные люди. Они не занимались преданным служением, и их жизнь была неудачна. При их-то таких талантах, способностях. Но эти преданные, которые не имеют таких талантов, как у Пушкина, Толстого или там, но они удачливы в жизни, смотрите, они счастливы. Они знают Кришну вообще. Почему? Занимаются преданным служением. Только по этой причине. И преданный, он выдержит любые испытания, говорится. Что в его жизни случилось, он выдержит, с благодарностью выдержит. Я не знаю, как это объяснить, но я вижу пример моего Гуру Махараджа. Мне достаточно. Мне достаточно. Не только моего Гуру Махараджа, я вижу пример других духовных учителей также. И мне этого достаточно, старшего поколения. Многие из них уже ходить не могут, а продолжают служить Кришне, и они счастливы и благодарят. Рада Говинда Махарадж, мы твой не знаете его. Чудесная лекция на хинди, весь мир слушает его. Как он читает Бхагаватам, это Кришне. Он парализованный уже много лет, уже в крестной каталке, не передвигается ногами. Ученики его привозят вот на даршан к божествам. Он счастливый такой, на этой крестной каталке видит божество, радуется человек. Он счастливее, чем здоровые обычные люди. Такая внутренняя энергия присутствует. Мой Гуру Махарадж к нему подойдет, он начинает что-то говорить, он со мной шутит. Еле говорит вообще. И еще пошутит, немножко посмеется, так, ну, попытается, как он умеет. И я всегда поражаюсь. Итак, такие вот немощные святые вдохновляют нас, молодых и здоровых людей, хоть что-то сделать полезное. И потерпеть немножко одну жизнь. Немножко – это одну жизнь. Для святых это немного. Для нас, кажется, это невозможно. Всю жизнь терпеть. Но одну же только жизнь. И не так уж и плохо, на самом деле, в сознании Кришны. Ну, мне кажется. Если что-то случается, преданные помогают друг другу. Итак, преданный реально видит, что существует только... Да, непреданного горя повергает непреданного в смятение, но преданный приветствует его как одно из проявлений Господа. Сарвам кав идам брама. Преданный реально видит, что существует только Верховная Личность Бога. Никого второго нет. Кам эва фитиян. Есть только Господь, являющий себя посредством разных энергий. Те, кто не обладает истинным знанием, думают, что Брахма создает материальную вселенную, Вишну поддерживает, а Шива уничтожает ее. И что разные полубоги призваны помогать нам добиваться разных целей. Такие люди ставят перед собой всевозможные цели и ради их достижения поклоняются различным полубогам. Камая стай старых рита гьяна прабхавенте ньян девата. Но преданный знает, что все полубоги суть не что иное, как разные части Верховной Личности Бога. И поклоняться этим частям нет надобности. Мы понимаем их роль, но не для поклонения. Вот в этом ошибка. Поклоняться нужно одному высшему предназначенному Богу и учиться у него только. Даже полубоги, такие могущественные знания, они его частички, его слуги. Но люди как выйдут? Однажды мы шли по Невскому с супругой, еще до сознания Кришны, и почти практически на глазах мы слышали удар, машина сбила велосипедиста, и потом мы уже увидели, как он летит, падает об землю, просто влипает в асфальт. И не двигается вообще человек. Так вот, Невский проспект, магазин, знаете, люди, вот так вот, Петербург, все красиво, все хорошо. Машины, светофоры, лучшее место в Петербурге, престижное, это Невский проспект. И люди останавливаются, что это такое. Вот не повезло, несчастный случай называют это. Собирается, что обсуждать, где еще были такие несчастные случаи, кому еще не повезло в этом мире. Они видят, что за этим есть закон смерти. Время пришло. Они не осознают этого. Как это? Случайно. Ну как это можно было организовать, простите? Он ехал, машина ехала, никто не планировал. Вдруг вот так случилось, как неосторожность, какое-то отвлечение внимания, может быть. Ну что случайно? Если бы он был внимательным, этого же не произошло. Вот это их менталитет. Они не понимают, что не могло быть по-другому. Это было предопределено. Вот этот удар и быстрый смерть. Ну, не повезло человеку. Но мы будем внимательны, с нами это не произойдет. Да, мы были внимательны относительно цирроза печени, но не уследили, что там еще был порок сердца. Вдруг случился. Мы этот микроб удалили, но не заметили другого микроба. Вот опять нужно работать, нужно изучать. Как же победить всех микробов, всех по именам узнать, понимаете, и вот контролировать их поведение. Нет, эти законы не подвластны человеку. Рождение, смерть, жизнь не подвластны человеку. Скажете, но это полубоги. Да, полубоги, Ямарадж непосредственно отвечает за это. Он уже послал представителей еще до этого удара. Ямадуты уже, или кто там, уже присутствовали в том месте. И даже они как-то отвлекли его внимание. Они это организовали. А, так это Ямадуты. Надо разобраться с Ямадутами, погодите. Надо договориться с Ямараджем, что ли? Да, Ямарадж получается главный. Он же отвечает за смерть, а все умирают, значит, это главное. Нет, он говорит, я не главный, я подчиненный. Я первый умерший в этой вселенной, Ямарадж говорит. Я подчинен смерти также, просто по-другому. Я просто несу ответственность, выполняю свои обязанности, но я подчинен, потому что я выполняю чьи-то обязанности, кто меня обременил этим. И я боюсь не выполнить эти обязанности перед ним. Я отвечаю. Поэтому я должен быть очень точный, очень справедливый. Я не человек, я Ямарадж. Я знаю законы дхармы, то, что не знают люди. Поэтому люди, они подчиняются мне в момент смерти все. Но откуда эти законы, эта дхарма? Это Верховный дает мне. Это его воля. По его воле даже травинка не шелохнется, оказывается. А делают все остальные другие. Полубоги, кто-то еще, мы тоже что-то делаем. И мы должны знать, что в этом тоже есть воля в нашей деятельности Бога. По воле Бога мы пойдем в ад, если выберем неправильную деятельность. Ведь он может санкционировать любую деятельность человека. Он учитывает его желания, конечно же. При этом сам он не расположен завистливо или враждебно к живому существу. Даже когда он ошибается, идет против воли, он не настроен враждебно. Он не пытается причинить вред. Непосредственно за это отвечают полубоги. Сейчас ты заболеешь, сейчас ты умрешь. Это полубоги решают. Хорошо. Но они тоже не должны завидовать или делать это в отместку живому существу. Они это делают как закон Бога. Так, конечно, все остается справедливо, смотрите. Удивительно, как действует энергия Бога и как сам Бог. Всегда остается доброжелательным живому существу при этом. Даже когда он осуждается на деградацию, пойти в ад, в тело животного, он остается его первейшим доброжелателем. Неизменно. Вечно. Итак, такие люди ставят перед собой всевозможные цели и ради их достижения поклоняются различным полубогам. Бхагавад-гите 9.23 Господь говорит: «Иэпянья девата бхакта яджанте шатхаян пита, дэпи мама эвакаунтия яджантя витхи пурвакам». Те, кто с верой поклоняется другим богам, в действительности поклоняются мне одному, о сын Кунти, но делают это неправильно. Нет никакой необходимости поклоняться полубогам, ибо такое поклонение является авитхи, неправильным или невежественным, глупым. Просто припав к лотосным стопам, Кришна человек исполняет все свои обязанности. Нет никакой надобности поклоняться различным божествам или полубогам. Этим разнообразным божественным существам поклоняются мудхи, глупцы, которые введены в заблуждение тремя гунами материальной природы. Трипир, гуна, майар, павайр, эпхисарвам идам джагат. Такие глупцы не способны понять, что подлинным источником всего является Верховная Личность Бога. Махитам напиджана тимам эпхяпарам авьям. Нет смысла тревожиться из-за различных проявлений Верховного Господа. Вместо этого нужно сосредоточиться на Нем самом и поклоняться Ему, Мамы Кам Шаранам Раджа. Таков принцип, в соответствии с которым следует строить свою жизнь. Здесь мы видим это настроение как раз жителей Вриндавана. Они сосредоточены только на Кришне, даже не на Нараяне и не на Вишну. Они даже не на Боге сосредоточены, смотрите. Кришна не выглядит как Бог. Это все знают материалисты. Но он не такой, знаете, грандиозный там или вершающий суд. У него какой-то другой образ. Это мальчик-пастушок, он не выглядит как Бог. Ничего общего внешность не имеет с Нараяной. Брахма, когда эту лилу свою сотворил и увидел могущество Кришны, мальчика-пастушка, сказал: «Так ты Нараяна?» «Какой тебе Нараяна?» Ты что, не видишь, я мальчик-пастушок, я сын Нанды Махараджи, сын Яшоды. Нет, ты меня не обманешь теперь, ты Нараяна. Он источник Нараяны, источник Бога, говорится, вот общего понятия. Но сам он не играет эту роль. Его как бы изначальная как бы позиция совершенно другая. Он хочет, чтобы его преданные управляли им, любовь управляла им. Он не управляет ими. Находится под их контролем. Ишвода говорит, он делает. Радха говорит, и он делает. Старший гопи Кришна. Какая красота. Иди сюда. Ну-ка, станцуй. Мы хотим посмотреть, как ты танцуешь. Как колокольчики звенят твои, как ты улыбаешься. Кришна, танцуй. Я тебе поллада сейчас дам за это. А? Давай. И ему нравится это. Так ты Нараяна? Нет. Я не хочу быть Нараяна. Это для других. Там на Вайкунхе так думают. Те, кто поклоняется Кришне, считаются выше других поклоняющихся только потому, что Кришне поклоняются. Не потому, что мы лучше других, а потому, что Кришне поклоняются. В этом наше преимущество. Это тот же Бог, но в изначальной позиции, самой таинственной, загадочной, непостижимой позиции. То есть никто не может понять в материальном мире. Даже религиозные люди не могут понять Кришну. Вот эти вот раса танец, они его осуждают фактически за аморальное поведение. И не вдомёк, что Бог, как Бог наслаждается, никто не знает. И в чём заключается у наслаждения, никто не знает. Когда Дурвасса Муни хотел перейти ему, но не знал, как это сделать, и спросил Кришну. Кришна говорит, ну, ты просто ему не скажи, что Кришна Брамачари. И она тебя пропустит. Он очень удивился. Ну, то есть истину скажи, и она тебя пропустит. Странная истина, потом Дурвасса Муни. Всем известно, как он Брамачари. Он только в окружении гопи, только об этом и думает. Он пришел к Ямуне и сказал, дорогая Ямуна, я тебе скажу сейчас истину. Сам испугался даже сейчас, что будет. Меня сейчас уличат во лжи, наверное, это Ямуна, священная река. Но Кришна сказал, и он передал. Кришна, Брамачари, пропусти меня. Он сказал, да. Дурвасса до сих пор думает, что же это такое? Как же он брамачари? Что ж такое быть брамачари? Неужели это возможно общаться с женщинами без вожделения? Вот это брамачари. Да нет в мирах таких существ, ни полубогов, ни брама, ни Шива, никто. Это Кришна. Ну вот, мы поклоняемся Кришне, стараемся. Если бы еще полубоги помогали бы, а? Иногда приходит такое в голову, правда? Полубоги исполняют его волю. Они помогают, несомненно помогают. Но с терпением. Мы так все хотим сразу получить. В благости это происходит совсем по-другому. Путь к Богу нужно прожить так, чтобы мы могли потом спуститься в материальный мир обратно, как освобожденная душа, никогда не обуславливаясь. Вот так нужно пройти этот путь к Богу. Чтобы потом мы могли получить материальное тело, не отождествляя себя с ним вообще. Это окружение Кришны в этом мире. Это освобожденные души, они могут находиться в другом теле. И некоторые спускаются таким образом в этот мир, к великие души уже с рождения, да, такие признаки у них. Некоторые поднимаются из этого уровня при помощи садхана бхакти, мы практикующие преданные, мы хотим подняться на этот уровень. Освобождение, нет, я себя с телом, нет, я частичка Кришны, я услуга, я не тело. Поклонение Кришне, оно, конечно же, самое простое. Патрам пушпам палам таям. Самое простое. Но и самое сложное. Потому что неминуемо совершается оскорбление из-за ложного эго анартха. Поэтому обычно поклонение Кришне не рекомендовано в ведах для неочищенных людей. Они совершают оскорбление, и пользы не будет от этого. Поклонитесь на Нараяне, вот где нужно именно кланяться, там, знаете, вот Айшварью сознавать, вот его богатство, его власть, его могущество, бояться его положения. В этом духе вы можете продвигаться вот, постепенно. Ну а Кришне поклоняться как вы будете, если вы с анартхами, если вы не очищены сердце? Вы подумаете, что это какой-то просто юноша, и будете строить какие-то планы странные на него? А он не такой совсем. Он выше Нараяны, на самом деле. Йогамая обманывает. Поэтому поклоняться Кришне – это тайна, тайна. Кришна так и говорит, я тайна, тайна. Даже те, кто познали Бога, не знают Кришну, смотрите. Это самое трудное. Нам кажется, что это легко, потому что он похож на человека. Но это просто... Так стоит, я могу даже показать, как он стоит. В общем, все просто. Пасет коров, тут тоже коров пастут. Все понятно, все просто. Кришну, я понял. Вы видели, что Нарайана пас коров? Шутил, заигрывал. Заходит в церковь, с вами там заигрывает. Бог. Уму непостижимо. Вы что, это кощунство, богохульники вообще все. Ну так оно и выглядит совершенно верно. Потому что мы не знаем Кришну. Его игры, они лишены всяких анарт и вожделений. А что же там есть? Мы не знаем. У нас нет опыта. Называется према. А что такое према? Как это? Почему гопи страдают в разлуке с Кришной? Что у них? Такое вожделение, да, неудовлетворенное? Ну да, так и похоже. Нет. Потому что они не могут служить ему. Вот и все. Не могут растирать ему стоп, спеть для него что-то. Накормить его. Вот почему они страдают. Пример, когда у Кришны заболела голова, а тут вся вселенная сполошилась. Что сделать? Что сделать? У Господа болит голова, Боже мой, что такое? Так что нужно сделать? Столько приятно забеспокоилось, как это у Кришны не должно ничего болеть, почему болит голова? Что нужно сделать? Пыль со стоп моих преданных дайте мне на голову, она перестанет болеть. Пошли к мудрецам. Вы великие души, у Кришны болит голова, нужна пыль со стоп, как лекарство на голову. Нет, мы так в ад пойдем, что если мы со стоп своих ног ему на голову святую, вы что? Уходите, вы что? Что вы говорите вообще? Мы все в аду окажемся потом. В Ямараджу. Все отказали. Даже царицы Двараки не решились. Вроде бы они были склонны к этому, но не решились. Это серьезное оскорбление. Они понимали, что мы оскорбим, это наш муж, а мы жены, мы не можем. А гопи подумали, а мы не жены. Мы никто вообще. Мы вообще никто в этом мире, мы все потеряли, честь и репутацию потеряли. Мы никто, мы можем. Нам все равно уже. Нам уже хуже не будет, нас нечего отнимать. Набрали много пыли, вот, Кришна, пожалуйста. Но лишь быть, это не болела голова. Это жизнь в Вриндаване. Вот там он живет с ними. Вечно пребывает в Вриндаване. Господь Читания тем не медал, но именно Хари Кришна Махамантру. Век Кали вот дается такая вот уступка, представьте себе, невероятная уступка дается. И повторяйте имена Кришны, говорится. Очень быстро будете продвигаться. Избавьтесь от всех сомнений, всех анарх, просто повторяйте с чистым сердцем открытым. Помилуйте Господа Читания, становится возможным. Мы поем, танцуем, видите, как Господь Читания. А что-то чувствует. Это возможно. Хорошо? Будут ли вопросы?
Спасибо большое. Хари Кришна. Спасибо большое за лекцию. Вот по этой теме у меня такой вопрос. Правильно ли я понимаю, что... Но чтобы повторять святые имена без оскорблений, был результат, мы должны избавиться от анарт. У нас них, ну, чтобы избавиться от анарт, мы сами с ними не можем справиться. Я молюсь Кришне о том, чтобы он меня от них избавил, убил эти анархи, как олицетворенных демонов, и наделил необходимыми качествами. Но Кришна посылает, судя по комментарию, не качество и не убивает эти анархи, а посылает беды и препятствия, в которых я вырасту, так и обрету эти качества. То есть и в результате этих бед и препятствий я смогу повторять чистое имя или где ошибка?
Нет. Почему ты связываешь это с бедами? Беды нужны только для того, чтобы человек отдал анартху сам. Кришна не силой забирает анартху. Он не совершает такого насилия. По доброй воле мы должны отдать эту анартху ему. Если мы не отдаем по-хорошему, не соглашаемся. Но вот Кришна говорит, ты не это тело, иди ко мне, оставь все это, иди сюда. Но нет, я еще живу, у меня еще срок жизни не вышел, Кришна, куда же я пойду? Я не отдам тело. Хотя Кришна дает это тело нам, он владелец всех этих тел, мы не хотим делиться с ним. Нет, 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 нет. Ну ладно, человек, он разумный, конечно, у него там любовь, семья, у него есть причины не отдавать тело. Но если даже он к паучку обратится, к таракану, то скажет то же самое. Нет, ни за что. Семья тоже. Никто не дает тело. И таким образом мы предаемся с телом, вот как мы это делаем. Мы хотим предаться с телом вместе с этим, чтобы Кришна принял вместе с этим телом. Обычно вот такая позиция у нас обусловлена. Но приходит время, 60 лет, 70 лет, под 80 лет, уже под 90 человек живет. И он уже понимает, надоело мне это тело. Забирай Кришну. Оно больше никуда не годится. Отдаю. То есть пока это для меня нужно, я держу при себе. Когда не нужно, я отдаю Кришне. Я же отдаю. И вот тогда он, если я отдаю, потому что многие даже умирая не отдают. Они получают новое рождение поэтому. Но преданный ясно сознает, как одна женщина умирала в Вриндаване, по-моему, ученица Прабхупады, не помню, но ученица Прабхупады была рядом с ней. И тело, оно вот на глазах таяло, вот так вот, превращалось в такую, знаете, вот странную вещь. И как ее все-таки вот Кришне настроили на Кришну, эту преданную, которая уходила. Ей сказала одна преданная, ты больше некрасива. Не держись за это тело. И она услышала. Сказала, Харе Кришне. Отдала. Добровольно. Все, ушла к Богу. Вот эта добрая воля очень дорога для Кришны. Что мы сами отдаем это. Вот это и есть настоящее создание Кришны. Не так, что Кришна, он меня просто крадет, знаете, я вот медитирую, и вдруг выясняется, у меня одной нашей нет, как жить дальше. Я должен отдать, потому что эти анархии – это моя связь с материальным миром, моя цепкая мертвая хватка с этим миром. И просто вот отрывать будет больно. А когда я отдаю, не больно. Вот у меня своровали деньги, мне очень неприятно, очень, очень больно. А вот я отдал эти деньги, пожертвовал, мне не больно, мне радостно. И мы эту жизнь отдаем как? Цивилизованно, постепенно, занимаясь при этом служением. Это тоже процесс отдачи идет. И вместе с этим служением мы же с анархиями это делаем. Отдаем анархии такие вопросы постепенно. То есть не обязательно беды какие-то должны упасть на нас, чтобы отдать анархию. Можно заняться просто преданным служением. Через преданное служение можно отдать безболезненно. Ну, какие-то беспокойства будут, пока есть анархи, понятно. Но не будет беды какой-то. Нет. Это мягкий способ. Мягкий, любящий способ. Нормально. Мы уже к этому привыкаем. Если кто-то проживет 5-10 лет, он привыкает, он знает, Кришна это учит. Это нормально, нормально. Мне неприятности, это нормально. Я знаю, у меня анархи, у меня есть характер. Во мне есть эта черта, я понимаю, почему так происходит, я работаю над этим. Это нормально. При этом не беспокойтесь сильно, он знает. Еще вопрос?
Гуру Махарадж, Хари Кришна, спасибо вам большое за лекцию. Такая сегодня прям погружающая. А у меня два вопроса. Первый по поводу того, что вы сказали, что в материальном мире невозможно без насилия, если нет духовной практики. И я хотела спросить, получается, как мы, ну вот кто практикует в сознании Кришны, как мы должны относиться тогда к поступкам Арджуны и Кришны, который побеждает демонов? То есть какая наша позиция вот в отношении этих поступков? Это как дхарма или ну вот как это можно назвать?
Кришна учит Арджуну убивать врага, как это делает сам Кришна. То есть он говорит, я не буду участвовать в битве, но будет Арджуна это делать. Так же, как я, мой представитель. Он убивает демонов, освобождает их. Арджуна делает то же самое. На одном уровне воспринимает Арджуна Кришну, на одном уровне. Кришна вел его колесницу. Предоставил ему это право давать освобождение всем. Бхима тоже освобождал тех, кого убил. Это пандавы, это не люди вообще. Это Бхагавадгита, он говорит, если ты видишь, знаешь душу, как ты можешь убивать и быть убитым? Если ты в сознании духовном находишься, как ты можешь кого-то убить или быть убитым? Но для этого ты не должен быть привязан к плодам этой битвы, к поражению, или бояться поражения, или желать победы над другими, и наслаждаться этим убийством, из мести. Нет, ты должен быть свободным от этого. Вот тогда ты освободишь других. Это сознание. Поступки обычные, как воин сражается, но сознание другое. Сознание освобождает. Не так, что если мы кого-то застрелим, то освободим его от страдания. Угу. Он родится снова и продолжит эти страдания. Но если человек приговорен к смерти законом, допустим, он рождается уже без этой кармы. Это вопрос сознания. Поэтому для человека важно, справедливо с ним поступает или несправедливо. Это вопрос сознания самый важный. Страдают-то все в этом мире, всем трудно. Но кто-то знает, что это справедливо, и он не страдает. А другой думает, что это несправедливо, и он страдает. Ведь это сознание. Когда Арджуна убивал на Курукшетре, воины с двух сторон прославляли его. Потому что экстаз проявлялся. Все поднимались наверх, все души. Все видели, даже глазами это написано. Невооруженным глазом воины могли видеть, как души уходят наверх через солнце. И кшатри не боялись смерти присутствия Кришны Арджуны. Это была Махабхарата, это было явление Кришны, поймите, это не была обычная какая-то война. Кришна должен был уничтожить все демонические силы. Как их можно уничтожить, если они родятся снова? Освободить только. И их не будет больше. Кришна решает проблему до конца. А мы на какое-то время решаем только проблему. Мы не знаем, что будет дальше.
Порой новые проблемы создаем. Да? И можно второй вопрос? Есть такая фраза, что Бог никогда не моргает. И ну, в материальном мире эта фраза расценивается, что как бы если у тебя все хорошо, то тогда вот Бог не моргал, смотрел на тебя и даровал тебе вот, как бы, хорошую судьбу. А в контексте преданных, правильно ли я сегодня поняла, что мы даже трудности воспринимаем, что мы все равно находимся под присмотром Кришны, под его взглядом? То есть он не моргает в этот момент, когда приходят к нам трудности.
Моргает, он может проморгать что-то точно. Как он проморгал, вот здравопади, несчастье. Ну, говорит, извините, я был просто занят, меня не было. Такое случается, но это тоже его воля. Мигание его века — это дни и ночи. Бхагаватам написано. Но с другой стороны, он бдительный, он все знает. Даже когда он глаза закрывает, он знает, что происходит. Это уже его деяние, это нужно понять. Зачем он это делает, почему это делает. Он может отвернуться от нас, допустим, но он при этом знает, что происходит с нами. У него так много энергии, он может одной энергией отвернуться и перейти под контроль другой энергии, дать нам возможность быть. Но мы всегда находимся в Кришне, в любом случае, отворачивается он или нет, смотрит и мигает это время, все равно находится под его контролем полным. Поэтому моргает и не моргает, можно сказать. Ходит и не ходит. Здесь и не здесь. Вот так в материальном мире его описывает. Если Кришна здесь, значит, его нет там. Так люди думают, да? Ну, здесь и не здесь. Он и там, и там, и тут, и не тут, и все можно сказать, нет?
Да. У меня еще вот вопрос тоже в продолжении убийств. Когда мальчики каждый день видели, что Кришна кого-то убивал, потому что вот для человека нормального кого-то убить, даже плохого человека, даже врага, это что-то невыносимое. Помните даже про Шурика, когда он там ткнул этого врага своего, Никулина. И тут ты меня убил, и там даже Шурик там схватился, я там человека убил. А тут Кришна, ребенок, каждый день убивает кого-то. И друзья, да, да, и друзья вот как-то вот никакого там вот это сострадания, то есть, ну да, плохого человека убили, но этот человек, понимаете, вот, да, они что, тоже там находились на таком трансцендентном уровне, и для них-то как комара убить было.
Это трансцендентный уровень, да, сопровождается экстазом убийства, такой всплеск, выход экстаза такого. Освобождение демона какого-то. Но представьте, вот, когда мы видим зло какое-то, которое никто не может уничтожить, но только Кришна может уничтожить. Ну, например, Хирани Кашипу, он растерял такое абсолютное зло, как бы. Вот. То, когда Кришна убил Хирани Кашипу, форме Нарисимхадева, облегченно вздохнули все полубоги, даже Брахма. Все обрадовались. Это было трансцендентно все. Настолько трансцендентно, что его сын, Прахлад Махарадж, гирлянду предложил после этого Господу, что его отца убил. Все ощущали, как освобождение, не как убийство. Вот он, в этом как бы его, ну, природа, что бы он ни делал, это ощущается как полное благо, абсолютное благо. Это Кришна, такой Кришна. Как Прабхупада сказал, что почему вы читаете, хотите читать про Гопи, про их отношения с Кришной, избегаете убийства демонов, обсуждения. Это на одном уровне все, это духовно. Это также трансцендентно, также экстатично. И когда Прабхупада слушал, вот, как ученики читают ему его же книгу Кришна, как он убивал демонов, он смеялся и радовался постоянно, как эти пастушки. Это восхищался. Ну, это трансцендентно, конечно. Материально нельзя это представить, такую картину, чтобы радоваться, да? Перетанцевать, когда кто-то умирает. Хотя мы Хари Кришна поем, танцуем, да? На похоронах тоже. Так получается, да. Трансцендентно, да. Я, когда ушел Тамал Кришна Госвами, мы уже были в Майяпуре тогда, видели это все. Видели, как привезли его тело, видели, какое было опустошение учеников, слышали, как они рыдают и говорят о нем. Это все мы видели. И при этом испытывали глубокое духовное блаженство. Это было невероятно. Вот какая-то боль трансцендентная именно. Это такой опыт счастья одновременно и боль утраты. Вот я не знаю, как это объяснить. И киртан не прерывался там часами, пока вот в тот же день выкапывали самадхи, там много людей было, собралось, весь Майяпур туда собрался. И все перекиртаны, не переставая, что бы ни делали, все перекиртаны. Мы еще поднялись на самадхи Прабхупады, чтобы увидеть сверху, туда не подойти было. Когда закладывали туда его тело, самадхи. Это было просто, ну как духовный мир какой-то. И одновременно вот эта вот разлука. Просто вот такая вот сверлящая, как глубокая боль такая. И вот какое-то счастье неведомое. То есть ушел к Богу, это сейчас какое-то событие такое совершенно невероятное, если его почувствовать. И когда эти демоны, они умирают, они же очищаются всей кармой. Иногда они умирая, начинают видеть перед собой Кришну, и последний точно прославляют их. Когда Кабантру, Господь Рамачандра убил эту гору Кабантру, демона, оттуда вышел в существую форме Гандхарва, небесного жителя, и прославил Господь, меня освободил от этого демонического тела и ума, поклон тебе. Такие чудеса. Хорошо? Еще вопрос?
Да, Гуру Махарадж, спасибо вам большое за эту радость, счастье, когда вас слушаешь. Просто преисполняешься этим чувством. И хочу задать вопрос относительно вот того, что вы сказали, настоящее знание, оно приходит из святого имени. А когда вот мы слушаем гуру, саду, читаем шастры, вот тоже же мы получаем эту милость, вот это знание в сердце, оно проникает. То есть это получается тоже проявление святого имени через гуру, саду,
ученик
и шастры.
Ученик может получить это, конечно, именно ученик. Тебе преемственность всегда можно передать. Больше никак. Больше никак.
Это тоже проявление святого
имени
в этом мире,
просто,
да?
Квалификация ученика и духовного учителя, и все. В другом случае это невозможно. Если кто-то не квалифицирован из двух, не произойдет такого. Это возможно. Да. Гуру может передать это ученику. Больше никак.
Спасибо вам большое. Вы просто разрешили сомнение, которое у меня было на протяжении многих лет. Как там мальчики могли смеяться, кушать. И вот благодаря тому, что вы объяснили, я вспомнил, что у меня у самого есть такой опыт. Я когда учился в школе, у меня был любимый учитель, учитель труда. Ну, все, наверное, любили трудовиков, потому что они не сдавали домашних заданий. Да, и там было что-то интересное руками делать. И так получилось, что даже мы с ним в одной больничной палате лежали трое суток. Когда я травился грибами, Кришна дал знак, что это не очень хорошо. Меня в реанимации с того света еле выковырнули, и у него был сердечный приступ, и мы с ним в одной реанимационной палате трое суток провели в двухместной. Ну и еще больше подружились, потому что он рассказывал о своей жизни, я там... И он для меня стал как родным. И потом, когда он умер, так получилось, что меня поставили в почетный караул около его гроба. Когда, ну, вся школа приходит прощаться. А у меня такая радость. Я просто еле сдерживался, чтобы не расхохотаться. То есть я изображал, закусив губу, скорбную мину. Но я вот сам не мог понять, почему я так радуюсь, когда умер. Ну, человек, которого я любил, самый любимый учитель, и тогда, я понимаю, может быть, подсознательно как-то Параматма говорила, что на самом деле не нужно тут скорбеть, это глупые люди скорбят о теле, а с душой все хорошо. То есть я вот благодаря вам вот понял, что действительно, наверное, от мальчика-пастушки тоже чувствуют такую же радость. Извините, благодарю вас.
Это эмоции у тебя, возможно, из прошлой жизни, опыта прошлой жизни была.
Гуру Махарадж, спасибо большое за лекцию. Вы сказали, что когда мы изучаем Священное Писание, то они запоминаются ненадолго, потому что ложное эго вытесняет их. То есть, а вот эта причина, это мои убеждения или это оскорбление, и Святое Имя тогда помогает их усвоить?
Да, они, Священное Писание могут перейти на платформу именно материальных убеждений. И человек говорит, я уже знаю, больше читать не склонен. Выучил и знаю. Это платформа материальных убеждений. И они остаются у меня как бы знания прошлого. прошлом остаются эти знания. Заметьте, что мы всегда прибегаем почему-то к прошлому, чтобы что-то сделать. Вот это материальное убеждение, материальное сознание. А духовные знания, они постоянно новые приходят. Каждый день повторяем мантру, и каждый день мы получаем новый импульс деятельности, новый. Сегодня, не вспоминая вчерашний день или какие-то события прошлого. Потом повторяем мантру, потому что мы должны жить в настоящем моменте. А так люди говорят, о, я встречал гуру, меня обманул этот гуру, больше никаких гуру встречать не буду, не собираюсь. В прошлом так было, я опираюсь на это. И в настоящем, если встречаю истинного гуру, я опираюсь на прошлое, не замечаю его. Все. Майя. Это мои убеждения, это проблема. Истина есть. И она не в прошлом, а в настоящем всегда.
То есть, получается, если мы проповедуем новым людям, и они читают, например, сейчас Бхагавад-гиту, то без святого имени они забудут это. То есть они оставят это как в прошлом.
Бхагавад-гита им поможет воспевать святое имя. Вот почему это нужно. Это же сам Кришна. Если они поверят в Бхагавад-гиту, они будут что-то для Кришны делать, хотя бы думать о нем начнут. Уже процесс начнется, да. Постепенно все больше и больше людей сейчас повторяют Хари Кришна мантру, хоть как-то постараются это делать. Мы говорим о практикующих, при этом уже имеющих посвящение практике. Для нас это очень важно. Слушать Святое Имя. Нужно услышать Бхагавад-гиту еще от Кришны, от Святого Имени непосредственно. От Гуру оно сопровождает нас к Святому Имени, чтобы мы слышали от Него те же самые вещи, три сердца.
Спасибо большое.
Так, Радхакунда здесь? Расскажи, что там в Петропавловске? Залил весь город, нет? Что там делал преданный?
На самом деле, преданные спрашивают, и, ну, по видео и то, что говорят в новостях, оно, если говорить про сам Петропавловск, оно выглядит страшнее, чем есть на самом деле. А если брать именно залитую часть города, там это, может, 5-10%, то, что находится вдоль реки. А сейчас ситуация, ну, на прошлой неделе уже часть воды ушла, сейчас снова пришла, потом ушла. Преданные распространяют просад. Вначале спрос был больше, порядка 100 порций просили каждый день. Сейчас, возможно, порций 30-40. Поэтому, скажем так, если не брать непосредственно тех, чьи дома затопило, то, ну, в целом ситуация в городе есть свои некоторые сложности, но в целом все хорошо.
То есть о людях, об этих как-то заботятся, да?
Да, причем, ну, как сказать, там возникает даже, я бы сказала, какая-то некоторая конкуренция, чтобы, да, чтобы позаботиться, чтобы накормить. Вот. Ну, я как бы со своей стороны просто, как сказать, мое наблюдение, мое ощущение, несмотря на то, что ситуация сложная была, очень чувствовалась забота преданных и поддержка, потому что преданные с Алматы, с Караганды, с Костанай, с Астаны, они звонили, спрашивали, предлагали помощь, предлагали приехать, присылали пожертвования. И, собственно, эти пожертвования, то есть сейчас просады готовятся.
Центр города в порядке же? Свет есть?
Да, сложность была, вот это буквально для всего города сложность. Ну, скажем так, самый кризисный момент, это, может, было двое суток, когда вообще не было воды, ни питьевой, ни там технической в кране, и электричества, когда не было. Потом это все наладилось. Ну, не сказать, что все идеально, но жить можно.
Люди работают, магазины открыты.
Да, то есть, если не знать, что происходит, то просто гуляя по городу, ну, то есть ты даже не догадаешься о том, что происходит, потому что порядка, наверное, 90% города находится на возвышении, и непосредственно, ну, вода туда, в принципе, не попадет. Это очень небольшая старая часть города, которая находится у реки, вот, да, там затопило. Ну, и топят какие-то там села тоже вдоль реки. А в большинстве своем, то есть, ну...
Сколько там домов затоплено?
По-моему, если брать именно Петропавловск, там больше 1000 домов где-то. С районами, с...
Если вот 30% просада хватает на всех?
Я же говорю, это конкуренция. Не одни мы, к сожалению, кормим.
Это помогает, да?
Да.
Мы тоже, когда в Армению приехали помочь, там тоже было много людей. Это все из Прибалтики, из Москвы приехали помогать. С удовольствием все это делали. Такой энтузиазм, знаете, здоровый. Атмосфера была хорошая.
Тут и преданные, и то есть в целом какие-то рестораны, заведения общепита, то есть они просто, ну, то есть тоже хотят помочь людям. И там уже прям выстраивается график, очередь, кто когда кого кормит там. И, допустим, тех, кого непосредственно затопило, их расселили в школах или в общежитиях, их там кормят. А мы, например, чаще даже возим просад не столько пострадавшим, сколько тем, кто им помогает, волонтерам, там, патрульным, кому-то еще, кто вот работает.
Хорошо. Хорошо. Все, вопросов нет на сегодня. Шопа, такие.